эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Уже полгода в России действует закон, позволяющий обычным гражданам и индивидуальным предпринимателям, которые не справляются со своими обязательствами перед кредиторами, объявлять себя банкротами. Накануне вступления в силу поправок к закону о несостоятельности банкротства, устанавливающих процедуру банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, Объединенное кредитное бюро подсчитало, что под их действие попадет по меньшей мере 1,5% российских заемщиков – 558 тысяч человек. За первые сутки действия закона в арбитражных судах было зарегистрировано всего 200 заявлений в 42 российских регионах. И сейчас заявлений немногим больше. Закону уже полгода, а люди не спешат идти в банкроты. Оказалось, что это непросто, дорого и долго. Плюсы и минусы личного банкротства. Кто и как его может добиться? В студии «Радио Свобода» руководитель банковской секции «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг». Эта организация больше известна под названием «Финпотребсоюз» Михаил Беляев. И руководитель арбитражной практики, коллеги адвокатов «Малов и партнеры» Дмитрий Крайнев. Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу 1 октября 2015 года, к концу которого в плохих должниках, то есть просроченной задолженностью, в России числилось примерно 4 миллиона семей. А дело о банкротстве физических лиц в арбитражных судах – единицы. Есть регионы, в которых до настоящего времени не подано ни одного заявления от потенциального банкрота. Почему? Это действительно сложно, дорого и долго? Или люди просто не знают, как пользоваться этим законом, с вашей точки зрения?
Я думаю, что и то, и другое сразу. Да, действительно. Сейчас эта процедура зарегулировано. Сейчас необходимо собрать много документов. Заемщики, которые, должники, которые пытаются самостоятельно это сделать, часто у них это не получается. Арбитражные суды возвращают документы. Когда они идут к юристам, то возникают еще и расходы на юристов. И
это
на
первый, действительно, это и сложно, и дорого.
И на первый, и на второй вопрос. Это и сложно, и действительно дорого.
И долго?
Сейчас появились первые заемщики, должники, которые освободились от своих прежних обязанностей, были признаны банкротами, в отношении них завершилась процедура. Насколько я знаю, это уже десятки случаев, поэтому для каких-то ситуаций это действительно долго, для других это достаточно быстро, в пределах полугода можно уложиться в простых случаях.
Михаил Кимович, а как так вышло, что вот закон вступил в силу 1 октября 2015 года, и за ноябрь и декабрь в него внесли по меньшей мере 25 поправок уже Думы? Зачем они такой сырой закон приняли и, главное, ввели в действие, чтобы на людях, как на кроликах, что ли, проверять, сработает, не сработает?
Ну, вы знаете, не совсем так, конечно, потому что его достаточно долго принимали, его достаточно долго обсуждали, и достаточно долго была такая, как бы, информационная подготовка населения к тому, что закон будет принят. Это вот мы даже чувствовали по себе, потому что нас достаточно часто приглашали на радиопередачи и телепередачи, и мы вроде бы в преддверии принятия этого закона уже давали какие-то, ну, свои прогнозы, свои рекомендации, свои такие предварительные разъяснения вообще, что это такое, для чего это нужно и почему, потому что это была абсолютная новация для нас, то есть банкротство физических лиц. Да. Тот, кто не читал пьесы Островского, тот для того это абсолютная новизна была. Вот. Я думаю, таких все-таки немалое количество было. Теперь, если говорить серьезно, то, значит, действительно, когда принимаются законы вот такого рода, то оказывается, что там очень много мелких деталей, потому что они касаются быта и жизни людей. Вот так по большому счету, если так очистить это от словесной шелухи, то это, в общем-то, речь идет о жизни простых граждан. И оказывается, что каждый раз, это не секрет, каждое банкротство, каждый случай, каждый кредит – это очень индивидуальная история, связанные с семейными отношениями, там, со всякими разводами, и с имуществом, и с заключенными договорами, и там, какими-то поступлениями, родственниками и так далее, и так далее. И все оказывается, что когда в общем виде это написано было, и в общем виде это все было достаточно стройно, и казалось, что этот закон надо принимать, а потом, когда уже по ходу дела...
Мы будем, не предполагали
да,
даже,
да, мы будем разбираться, думаю, вот мы его введем, закон будет классный, вот все это там будет работать, люди смогут освободиться, освобождаться от задолженности, тем более мы видели, что она нарастает, там еще коллекторы маячили на горизонте, правда, не так остро, как сейчас, но все-таки они там были, и, в общем, надо было как-то решать проблему, и думали, что вот мы примем этот закон и решим, ну, конечно, если там будут какие-то шероховатости, как всегда, мы быстренько поправим. А оказалось, что вот в силу перечисленных выше причин, вот про жизнь, вот этих вот причин, оказалось, что деталей так много, а от них все и зависит.
Но, тем не менее, получается, ну, вот если вернуться к этому сложно, дорого и долго, да, сложно почему? Потому что с людей требуют какое-то невероятное количество документов, которые человек, если он юридически не подкован, сам собрать не сможет или что? Ведь список где-то опубликован наверняка конкретный, да, Дмитрий?
Список, конечно же, есть в законе. Каждый может открыть закон, посмотреть его и попытаться собрать соответствующий по этому списку пакет документов. Но если заглянуть в этот пакет документов, то понятно, что большая часть этих документов в принципе может быть собрана финуправляющим уже на стадии после того, как гражданин заявил о том, что он хотел бы пройти эту процедуру. В конце концов, вся информация о гражданах у нас сейчас есть в электронных базах, и поэтому освободить приблизительно там от трети или даже половины документов собираемых, ну, например, справки из налоговых органов, конечно же, я думаю, государство могло бы гражданина. Это упростило бы процедуру и, возможно, сделало ее более доступной.
Ну вот, кстати, о доступности. Насколько я понимаю, сейчас для того, чтобы человек смог объявить себя банкротом, помимо очевидных причин, то есть существование задолженности, или которые, очевидно, он не может выплачивать. Я очень своими словами сказала, надеюсь, близко по тексту, да, закона. Или в случае, если его долги перевалили за 500 000 рублей, и он также не может по ним рассчитываться со своими кредиторами, он не просто может, он еще и обязан идти в суд и просить, чтобы была возбуждена в отношении него процедура банкротства. Но для этого ему нужно уже иметь по меньшей мере 16 тысяч рублей. Правильно я понимаю?
То есть... Да, по минимуму 16 тысяч рублей только для обращения. 6 тысяч государственная пошлина и еще на депозит суда нужно будет нести 10 тысяч. Это вознаграждение арбитражного управляющего за первую фазу, собственно, вот, и работы.
То есть арбитражный, финансовый управляющий, тот человек, который потом будет разбираться с тем, как вылезать из этой долговой ямы?
Он будет разбираться с тем, как принимать требования кредиторов, он будет составлять отчет, он будет описывать имущество и в дальнейшем его реализовывать. Это тот человек, на которого возложены обязанности по, собственно, проведению и завершению процедуры банкротства.
Но, насколько я понимаю, Михаил Кимович, совершенно не обязательно. То есть этой суммы даже не то чтобы не обязательно, ее просто, как правило, будет и недостаточно для того, чтобы человек вообще мог запустить эту процедуру.
Ну, конечно, это только, вот как Дмитрий правильно сказал, только стартовый минимум миниморум, а дальше там же нужно еще, ну, это тоже небольшие деньги, вот публикацию в реестре федеральному в случаях банкротства, да, но это небольшие деньги, там почтовые расходы, вот, а потом связано со сбором документов и связано с, если вы прибегаете к услугам юристов или адвокатов, которые вас консультируют, а без этого, как мы сейчас видим, разобраться самому очень сложно, то, конечно, там деньги уже возрастают до 150, наверное, а то и 200 тысяч рублей. Вот такие суммы. Но я вот тут должен сказать пару слов о количестве документов, которые необходимо. Все-таки, понимаете, это процедура банкротства. То есть это процедура освобождения вас от определенных денежных обязательств. Иногда не очень малых. Вот от 500 тысяч вот обращение к нам в Финпотребсоюз, у нас все-таки больше половины таких обращений консультационных, это люди, которые, по их словам, у них задолженность больше 500 тысяч рублей все-таки, и приблизительно 30% у кого больше миллиона. То есть это речь идет не о совсем таких бедных людях, а которые взяли кредит вот в таких, ну, для обычных людей, это все-таки достаточно крупные суммы, да. И для того, чтобы вот освободиться, вы понимаете, да, кстати, я должен поправить, вот мы все время оперируем слово «объявить», а на самом деле самом деле никто никого не объявляет. Это решение суда. Вы не можете взять и сказать, вот у меня есть 3 справки, и я объявляю себя банкротом. Это тоже было бы совершенно неправильно. Таких бы любителей, уверяю вас, количество таких обращений и дел было бы намного больше. Вот. Поэтому, конечно, вы должны подтвердить вот именно ваше плачевное и бедственное состояние, которое привело вас к банкротству, таким достаточно большим количеством документов, которые подтверждают, что это действительно ваше вот такое положение. Ну, а то, что их долго собирать...
А то... не то, что вы просто не хотите больше...
Ну, конечно. А сейчас вот вы понимаете, если чуть-чуть отклониться от темы, я сегодня, хотя это близко связано с темой, я сегодня открываю новости и вижу новость там в новостях, близкую нам, что, оказывается, граждане в преддверии принятия закона о коллекторах уже отказываются выполнять требования коллекторов. Я понимаю, что коллекторы, они, конечно, не всегда действуют там гуманными методами или даже в рамках закона, но, понимаете, это то, что коллекторы действуют таким образом, это никоим образом не освобождает вас от выполнения ваших финансовых и денежных обязательств. Вот это тоже надо понимать совершенно отчетливо. И если вы попали в кредитное положение, как бы вам ни было бы трудно, как бы вам ни было бы тяжело, вы должны эту процедуру каким-то образом завершить.
Ой, в этой связи очень смешное ходит такое письмо инструкции по социальным сетям в интернете. Я не знаю, вот, Дмитрий Анатольевич, видели вы или нет. Значит, это письмо, заявление в органы Федеральной службы безопасности о том, что, значит, я бы и готов платить кредит, но я узнал, что этот банк является его учредителем иностранцы, и я боюсь, что таким образом нарушу, значит, безопасность своей страны. Это вообще с точки зрения юридической, ну даже если говорить там о казуистике, имеется право на существование вот такая рекомендация, из нее какой-то толк может выйти, или людей вводят в заблуждение добросовестно ли или намеренно, и на самом деле они могут еще большие проблемы поймать себе с такими письмами.
Насколько я помню, первое такое появление в сети, это было, по-моему, в группах валютных ипотечников. То есть они люди с высшим образованием и
креативные
были,
такие.
Да, и креативные. Были поставлены такие условия, что они не могут вернуть никак. И вот кредиты. И вот, по-моему, это было обращение в Сибири, в Федеральную службу безопасности, реальное причем. Насколько я знаю, оно поставило в тупик органы, потому что действительно вот на первый взгляд имело право на существование. Но это вот если так, как анекдот рассматривать. А так, конечно же, любые кредиты необходимо возвращать, либо в соответствии с законом о банкротстве, вот темой нашей сегодняшней, сегодняшнего обсуждения, от долгов, которые уже являются невыносимым бременем и которые точно невозможно вернуть, от них необходимо освобождаться. Очень хорошо, вот я хочу выступить все-таки в защиту закона, его принятия, что сейчас появилась такая процедура, потому что граждане, действительно набравшие там, по неумению, по каким-то жизненным обстоятельствам, ко мне обращаются с разными ситуациями. Например, 2 дела я веду из совершенно конкретных обстоятельств. Люди взяли денежные средства на операции. Операции жизненно необходимые либо им, либо родственникам.
Для здоровья.
Да, и через какое-то время они осознали, что вот бремя, оно просто невыносимо стало. В том числе, например, связанные с, часто операции связаны с потерей работы, потерей здоровья. Очевидно, денежных средств становится недостаточно. Через какое-то время эти долги накапливаются, плюс невыносимые проценты. То есть я смотрю на проценты, я просто удивляюсь банкам, которые их выставляют. Они действительно думают, что можно выше там 25-30% устанавливать потребительские кредиты и потом надеяться на то, что их будут возвращать. Я говорю о миллионных кредитах, то есть не каких-то там 50-100 тысяч.
50-100 тысяч микрофинансовые организации выдают под 800%.
Да, то есть часто это связано с жизненными ситуациями. Очень хорошо, что появился закон, который позволяет освободиться от невыносимых вот этих обязательств. Иначе получалась ситуация, которая действовала в России там больше 2 десятка лет, когда граждане не могли освободиться. Получалась кабала пожизненная. То есть ты платишь, но ты не можешь выплатить, ты не можешь выплатить даже проценты. Сейчас для этих граждан появился такой свет в окошке, они действительно могут перезапустить свою жизнь. Я думаю, что очень хорошо, что есть закон, позволяющий это сделать.
Но... Вот я с Дмитрием, если можно, буквально пару слов, конечно, соглашусь и поддержу, потому что это действительно вот то, о чем я тоже говорил, это позволяет подвести черту и найти цивилизованный, пусть тяжелый, пусть пусть с потерями, пусть, но это выход из ситуации, которая еще до 1 октября 2015 года была совершенно тупиковая и совершенно нерешаемая. Ну, кроме там каких-то медицинских уже биологических последствий, вот, окончательных. Вот, это сейчас позволяет, уже не говоря о том, что когда запускается процедура банкротства, тогда подводится черта под начислением пени, штрафов и всяких таких. То есть вы хотя бы вот тут остановите, пусть это будет долго, пусть это будет слегка дорого, но у вас уже больше ничего не растет, как снежный ком. То есть до принятия этого закона этого такого стопора не было. И действительно, это было не только пожизненно, но и пожизненно увеличивающееся еще было бремя.
Вот да, но, по счастью, долговых ям уже нету в 21 веке.
Ну, как долговых ям сейчас нет? Вот у нас, например, валютная ипотека. До принятия этого закона у валютных ипотечников, те, которые не успели расплатиться с кредитом, выплачивали там несколько лет, там 5, даже некоторые 8, прошли половину выплат по кредиту. В результате роста курса образовалась такая ситуация, что остаток долга на настоящий момент в два раза превышает рыночную стоимость этой квартиры. То есть предмет залога реализуется, квартира уходит, часть долга погашается, и заемщик становится должным банку в размере остатка. То есть еще приблизительно одну квартиру он должен будет выплатить. Это несмотря на то, что платил там иногда 8-10 лет. Закон о банкротстве, он позволил, позволяет сейчас хотя бы из этой ситуации выйти тем, что списать эти долги.
Что, плюс, по крайней мере, не платить еще всю оставшуюся жизнь за несуществующую квартиру.
Плюс важный момент, ну, то есть это вот критичные такие ситуации. Но важный момент закона еще в том, что он позволил в настоящий момент вести переговоры с банками по всем долгам, которые выше полумиллиона, ну, или там миллиона, и в каких-то других ситуациях, заемщикам, должникам, уже на равных. Если раньше банк говорил, ты будешь платить мне всю жизнь, то сейчас должник ему говорит, нет, есть законный, цивилизованный способ избавиться от этого долга. Давайте будем смотреть, ставить график платежей, может быть, снизим проценты, где-то уберем пени, и я буду платить, но буду платить на человеческих условиях, а не на условиях банка.
Да, вот, подождите, вот, уже... я вас перебиваю. Я хочу просто понять, то, о чем сейчас говорит Дмитрий Анатольевич, это что, это предусмотрено этим самим законом? Да. И кто будет это говорить? Сам человек? Или он уже придет с юристом и будет это говорить со своим там адвокатом? Или это будет говорить финансовый управляющий? На каком этапе вообще вот такого рода разговоры происходят?
Многие заемщики до сих пор, по-моему, не осознают, что у них действительно появилось определенное преимущество, переговорное преимущество, когда они разговаривают с банком. То есть защищаться от коллекторов, отключать телефон, менять симку, скрываться в настоящий момент не нужно. Нужно выходить в банк и разговаривать с ним, рассказывать, какое у него финансовое положение, как оно изменится в ближайшее время, предлагать какой-то план. В случае, если не удается договориться, и заемщик отвечает условиям закона о банкротстве, выходить на банкротство. Это цивилизованные, законные способы сейчас разрешения проблем.
То, что называется реструктуризация, да?
Мария,
да?
Я вот...
Реструктуризация, мировое соглашение.
Да, поддерживаю Дмитрия в данном случае.
Да, и то, и другое возможно, но, конечно же, правильно вот в данном случае, в мое там профессиональное мнение, конечно же, обращаться к юристу и консультироваться предварительно. В сложных случаях, когда не хватает опыта и знания, желательно и правильно, конечно, обращаться к юристу, чтобы он сопровождал и процедуру переговоров, и, если надо, какие-то судебные процедуры, ну, в том числе процедуру банкротства.
Да. Я хотел поддержать как раз Дмитрия вот в этом отношении, что это действительно цивилизованная процедура, и действительно получает переговорщик, ну, в данном случае заемщик в отношении с банком, он является слабой стороной, да, так называемой, но он получает уже опору на закон. Все равно, в любом случае, он опору на закон. Если раньше это была только добрая воля, bon volonté, в переговорах с банком, то теперь у него есть законная опора, уже не говоря о том, что вот этот сам закон о банкротстве, ну, мы так кратко называем о банкротстве, у него очень длинное такое название, там как минимум две трети текста вообще про реструктуризацию. реструктуризацию. И вы не можете не будет принято решение о вашем банкротстве, если будет видно из вот этих документов, которые мы только что критиковали, их набор, будет ясно, что у вас есть какое-то имущество, у вас есть доход, у вас есть там еще что-то, которое позволяет не банкротить вас, а именно прийти к
реструктуризации.
Да. То есть смысл реструктуризации, вот это такое слово, привести ваши ежемесячные платежи, ну, будем говорить ежемесячные, да, которые у вас назначены по графику, в соответствии с вашими финансовыми текущими возможностями. Вот что такое реструктуризация. И если у вас есть доход, у вас есть имущество, у вас есть все-таки какая-то работа, и вы получаете, вы не можете, решение о банкротстве по отношению к вам принято не будет, если я правильно это понимаю.
Но это все рассматривает, это же суд выносит решение, ну, в конце концов.
Это суд.
Да, правильно?
Об этой процедуре, это одна из трех процедур, это, собственно, объявление гражданина банкротом, реструктуризация введения и подписание мирового соглашения. Можно сказать отдельно, наверное, и нужно сказать. На мой взгляд, в настоящий момент она все-таки, несмотря на то, что ей посвящена там значительная часть закона, описана она очень подробно, она очень нередко применяется. Почему?
Почему, да?
Потому что, ну, на мой взгляд, усмотрение суда и возможности введения этой процедуры, они все-таки ограничены. Кредиторы принимают решения, там, они каким-то образом должны договариваться, выражать общую волю. В этой части все-таки закон не проработан. Поэтому...
То есть, если несколько кредиторов есть у человека...
Собрание кредиторов, да, принимают решения, не принимают решения. Нет, здесь можно выразить там единую волю, но в настоящий момент я вот, к сожалению, не знаю случаев успешного применения этой процедуры.
Проще и скорее обанкротить человека.
Марьян, там натыкается еще, вот, извините, на чисто экономическую, сейчас правовой, на чисто экономическую. Ведь для того, чтобы вам привести платежи в соответствии с вашими возможными доходами на ежемесячном уровне, вам должны, то есть это как бы тот же самый долг, с учетом тех процентов, которые вы должны заплатить вот по существующему договору, он просто растягивается во времени. Угу. То есть вы в течение более длительного времени выплачиваете и как бы меньшую сумму основного долга, и, соответственно, вам должны понизить проценты.
Ну, чтобы можно было перевести. Но
да,
кредиторам это совершенно неинтересно в нынешней ситуации.
Может быть, и было бы интересно, потому что там надо закрывать балансы, потому что там надо все-таки получать какие-то доходы. Там какой-то интерес определенный присутствует. И самое главное, что когда вы, вот сейчас скучную вещь скажу, когда вы реструктуризовали этот долг, то он уже считается другой категорией рискованности, и вам Центральный банк под такой уже более как бы хороший долг разрешает создавать, ну, по инструкции, разрешено создавать резервы в меньшем объеме. Резервы создаются из прибыли. То есть вы тут чуть-чуть выигрываете, везде чуть-чуть.
Вы это вы сейчас про банкиров говорите.
Да, вы все-таки чуть-чуть, что это как раз почему они все-таки
заинтересованы
могут идти. Не то, что заинтересованы, но могут. Во всяком случае, какая-то морковка у них есть в этом отношении. Но понимаете, не могу удержаться, чтобы не сказать. Как пока у нас ключевая ставка 11%, значит, ставка на рынке по потребительским кредитам, она будет 15, так сказать, 16. И вот тут уже банки не могут идти на процентную ставку ниже 11%, потому что это уже будет себе в убыток. Потому что они ресурсы формируют по более высоким процентам. Это уже им в убыток.
Так
идет.
А разве обанкротить просто человека и списать все долги не будет еще больше убыток?
Обанкротить там другая процедура, вот эта вот балансовая там и прочее.
В конце концов, что-то можно продать и что-то
давайте
оттуда...
Давайте я отвечу. Да. С точки зрения заемщика, а не банка, да. Вот на эту ситуацию. К сожалению, вот по ситуациям, с которыми я сталкивался, мы предлагали эти процедуры пройти банку, встречали откровенное непонимание. То есть то ли не хватает квалификации у банков, особенно у государственных. Они очень странно относятся к этой процедуре. Хотите банкротиться?
Реструктуризация.
Да, хотите банкротиться, списывать долги, списывайте. Такое впечатление, что им, собственно, эти деньги не нужны. Всегда банк может найти баланс, списать ту сумму, которую действительно... и оставить ту сумму, которую заемщик потянет и которую сможет выплачивать. Но в настоящий момент желание у банков я вот лично не уверен. увидел. И вот, наверное, стоит призывать банки к тому, чтобы они все-таки вот со своими отделами и с юристами в этой части банкротства поработали и дали какие-то установки, особенно государственные. Потому что получается так, что сейчас будут списываться суммы, которые на самом деле не являются абсолютно безнадежными. То есть заемщики готовы платить, но готовы платить в соответствии
меньше или дольше.
С изменившимися условиями. У них зарплата упала. Кризис все-таки, это действительно так. Зарплата упала в два раза, ты не можешь платить тот кредит, который мог платить раньше.
Угу. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил Беляев и руководитель арбитражной практики коллегии адвокатов Малов и партнеры Дмитрий Крайнев. Мы говорим о законе о банкротстве физических лиц. Первые полгода он действует, и вот уже стали заметны какие-то плюсы и минусы этого закона. Может быть, что-то поправить, что-то подписать должны законодатели. Но сейчас выясняются отдельные детали. В частности, вот в самом начале мы говорили, что сложно человеку бывает запустить эту процедуру банкротства, нету денег. Просто элементарно, при всем желании, человек может не быть этих 16 тысяч, чтобы начать банкротство. И вот из этих 16 тысяч, 10 тысяч, они кладутся в банк на депозит для финансового управляющего, которого банк, которого суд назначит, и который будет заниматься реализацией вот этого имущества, разговорами там с банками, еще чем-то. И здесь появилась еще одна проблема, потому что это финансовый управляющий, но он же не может свалиться с неба. Банк, человек может только сказать, что в какую саморегулируемую организацию он хотел бы обратиться, а конкретного управляющего назвать он не может. Плюс, я так понимаю, у них должна быть какая-то своя квалификация, лицензии, что-то еще, а финансовый управляющий смотрит на это и говорит: ребята, 10 тысяч за вот это банкротство, за вот эту работу и ту, которую я получу в самом конце, нет, мы не готовы. Я вот в этой связи предлагаю посмотреть небольшое видеоинтервью. Его записал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. Интервью с арбитражным управляющим Ириной Дубаревой. Почему в Челябинске? Просто потому, что именно в этом городе первое физическое лицо, это была женщина, подала заявление о том, чтобы ее объявили банкротом. Сама она от комментариев воздержалась, ну, просто потому, что юрист не рекомендовал пока, чтобы не нервировать кредиторов. Но вот финансовый управляющий рассказала, почему они не вообще особо стремятся заниматься физическими лицами.
К сожалению, законом установлено мизерное вознаграждение арбитражному управляющему за всю процедуру банкротства. Это единовременное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, которое выплачивается по окончанию проведения полностью процедуры банкротства физического лица. Дело длится довольно-таки долго рассматриваться, то есть это от 6 месяцев до 2-3 лет, в зависимости от того, какие мероприятия необходимо провести при проведении процедуры банкротства. То есть это реализация имущества, признание сделок недействительными, расчеты с кредиторами и так далее. В настоящее время я занимаюсь банкротством двух физических лиц, но этого, я считаю, что также недостаточно, поскольку для того, чтобы хоть какое-то иметь вознаграждение, нужно как минимум заниматься одновременно банкротством 50 физических лиц. Но в настоящее время в Думе находится законопроект о внесении изменений в закон о банкротстве, который предусматривает всего лишь, что арбитражный управляющий может осуществлять одновременно три процедуры банкротства. Таким образом, я считаю, что если будут данные изменения приняты, то банкротством физических лиц арбитражные управляющие не будут заниматься, поскольку это совершенно финансово невыгодно.
Это была Ирина Дубарева, арбитражный управляющий или финансовый управляющий из города Челябинска. Я думаю, что здесь вот она только что нам сообщила мнение большинства финансовых управляющих о законе о банкротстве физических лиц. Действительно, сумма очень небольшая, эти 10 тысяч рублей. И действительно, найти добросовестного финансового управляющего, который захочет этим заниматься, будет довольно сложно за такие деньги. Плюс к этому я посмотрела, что пишут в региональной прессе по поводу банкротства физических лиц. И мнение финансовых управляющих почитала на этот счет. Они, в частности, говорят, что не позволительно большой срок назначают суды для реализации имущества и сбора информации в случае о наличии недвижимости или денежных средств на счетах, вкладах должника, у которого в принципе нет никакого имущества. То есть он приходит в суд и уже говорит, что я живу в муниципальной квартире на пенсию, у меня больше нет никакой недвижимости. Проверить это сейчас с нынешним развитием технологий можно там в течение 2-3 дней, ну максимум недели. Для чего растягивать вот эту процедуру на полгода, когда все равно ничего не произойдет за это время? Вот не понимают финансовые управляющие, а они так вот и сидят и своих этих 10 тысяч не получают. Или же суды говорят им, что вот давайте реализовывайте имущество должника.
Там 2%.
Да, а у этого имущества у должника, ну, есть, ну, там, ну, телевизор, кухонный комбайн, какой-то утюг, и они говорят, а зачем это? Мы больше денег отдадим за организацию аукциона, чем выручим. Ну, что вот здесь происходит, с вашей точки зрения, Дмитрий Анатольевич? Это судьи еще тоже не совсем поняли, что делать в этой ситуации. Хотя, с другой стороны, в арбитражных судах очень квалифицированные судьи работают. Или просто они еще не совсем поняли, что юридическое лицо и физлицо, там разные истории у них.
Вы уже упомянули о том, что в закон вносятся изменения, много изменений.
Ну да, 25 уже внесли, но сейчас куча инициатив появилась.
Можно сказать, что в закон будет внесено огромное количество изменений. Конечно же, если он даже, может быть, и будет переписан вообще заново. Почему? Потому что сейчас идет наработка практики, суды смотрят, как применять этот закон. И, конечно же, для судей это все вновь. А прямо сейчас сказать, что нужно изменить сроки, вот со строгой определенностью, там, 6 месяцев поменять на 3 месяца, 2 месяца там, на сбор сведений по кредиторам, там, уменьшить до 1 месяца. Что нужно сделать, сказать сложно. Но, конечно же, подходы должны быть более индивидуальные, и вот для простых случаев процедура должна быть упрощена. По поводу 10 тысяч, конечно же, эта сумма мизерная для управляющего, и работать там, в течение полугода за 10-20 тысяч, наверное, невозможно вообще в принципе. Но тут нужно находить какой-то баланс между банкротством граждан, интересами граждан, которые хотели бы банкротиться, и в определенных случаях у них действительно нет даже этих денег. И нужно предусмотреть возможность все-таки вот при повышении этой планки учесть интересы также граждан, так, чтобы у них оставалась теоретическая возможность освободиться от там, невыносимого бремени.
А как вы считаете, государство, ну вот в данном случае, оно готово будет вступить в игру, ну, не знаю, как вот адвокатом, с адвокатами, да, есть же назначенные адвокаты, и государство из бюджета компенсирует там их работу в случае, если у человека нет возможности нанять адвоката по соглашению. Вот в случае с финансовыми управляющими можно рассчитывать на то, что государство скажет, ну да, какой-то минимум, мы понимаем, что человек может заплатить 10 тысяч, и то еле-еле с натягом, а другой человек, ну, у
Марина,
него...
Марина, я думаю, с трудом тут можно говорить, потому что, да, тут присутствует у нас слово «бюджет» ключевое, а бюджет – это у нас священная корова, которую трогать не моги никоим образом, особенно в настоящее время. И так-то малопонимаемо большинством, что такое арбитражные управляющие, для чего они нужны и вообще, что это банкротство. А как выяснится, что им надо платить, да еще платить из бюджета, так это, по-моему, похоронить идею с самого начала, то есть не стоит не затеваться.
А с другой стороны, они же могут сказать, их же никто не может обязать человека вот из этого финансового управляющего сказать, вот иди занимайся банкротством физлица. Скажешь, зачем? У меня вот тут завод, и отстаньте вы от
совершенно
меня.
Совершенно правильно. Хотя это вот разные, конечно, вещи, и даже немножко разные, не немножко, а как следует, разные квалификации людей, которые работают с юридическими лицами и крупными, и есть специфика для работы с людьми с физическими лицами.
Так это специфика вообще, только что появилась. Да, это вот
да,
они все Марьян, заводами
работают.
Я должен
работали. Сказать, что вообще вот вопрос об этих деньгах, кто кому сколько чего должен платить, она у нас же связано и с такими и социальными, и политическими моментами, когда принимаются решения. Вот мы присутствуем при обсуждении и многих законов. Вот, и закон о потребительском кредитовании, вот, в частности, об этом, о банкротстве и о коллекторах. Там все это обсуждается. Как только возникает вопрос о вознаграждении, сразу вот возникает, тут же всплывают цифры. А вообще, в принципе, среднего заработка по стране, а вообще прожиточного минимума, тут же они в обсуждении. И когда кто-то говорит, что действительно деньги маленькие, они небольшие, 10 тысяч, тут же кто-то находится, человек, который резонно замечает, а какая у нас средняя пенсия? И люди вот живут на пенсию, на такую вот, да, чуть побольше, чем это самое вознаграждение арбитражного управляющего. И живут целый месяц, и ничего, и заслуженные люди. А вот у нас вся страна там получает 15 тысяч, а этот вот 10 тысяч хочет за процедуру получить. Ну, реально,
это
я вам говорю,
конечно, это
смешно.
Логика.
Я вам могу сказать, что даже вот эти вот 500 тысяч появились, они появились достаточно курьезным образом, потому что сначала в...
500 тысяч задолженности.
Задолженности, да, вот это вот 500 тысяч, вот это задолженность. Сначала-то в законе в первоначальном варианте фигурировала цифра 50 тысяч, я думаю, не открываю большой секрет, но потом, когда уже, причем на уже достаточно зрелых стадиях этого закона, когда увидели, наконец, эти 50 тысяч, тогда поняли, тогда же это будет море просто вообще этих самых желающих обанкротиться, ну, взяли, приписали еще один нолик, чисто умозрительно, ну, для того, чтобы просто сузить круг желающих. Вот, понимаете, вот это просто так немножко я фрагментарно рассказал о том, как принимается решение вот по этим цифрам, но юмора там мало, но сразу, понимаете, начинается обращение вот к средним заработным платам, к пенсиям, ко всему и к этому. Понимаете, мы же не можем написать,
то есть это
допустим,
где-то оторван, все-таки,
да,
что
100 тысяч, допустим, арбитражный управляющий, как бы он, ну, по идее, вот он должен, да, процедура тяжелая, процедура 6 месяцев, он работает, сверхквалифицированный юрист, да еще арбитражный управляющий, 100 тысяч рублей, допустим, не такие сумасшедшие деньги для него по его квалификации, да, и по его заработку как адвоката. Но с социальной точки зрения мы же не можем эту цифру объявить, да, ни в коей мере.
Нет, конечно.
Вот.
Наживается на чужом несчастье.
Да, государство в настоящий момент может сделать простую вещь – упростить процедуру. Упрощение процедуры – это бесплатно для него. Нужно просто посмотреть закон, посмотреть этот список документов, которые готовятся для подачи, процедуры, которые требуются от финансового управляющего, и упростить их настолько, насколько это возможно.
Может быть, не всем даже и нужен этот финансовый управляющий, если есть какие-то очевидные вещи?
И по суммам… Здесь я не соглашусь. Я думаю, что вот на этом первоначальном этапе процедура, когда участвует профессионал, который будет разговаривать с судом на одном языке и представлять интересы как раз и заемщика, и находить компромисс с кредитором, она, наверное, нужна. Пока я не вижу возможности для вот проведения каких-то автоматических процедур банкротства. Но упростить этот закон государство вполне может. Это будет для него бесплатно, это сильно упростит жизнь финуправляющим и, возможно, потребует меньших от него издержек. Ну и все-таки так или иначе думать о повышении размера вознаграждения арбитражному управляющему, наверное, нужно начинать уже сейчас. Потому что серьезные проблемы с этим возникли. Вот сложно найти человека, который готов за эти деньги работать, готов работать ответственно. Хотелось бы, чтобы вот предусмотренная законом процедура, она была реализуема. Для этого с этим вопросом нужно работать.
Угу. Вот если можно продолжить мысль Дмитрия и в этом же русле, то есть для чего нужен все-таки арбитражный управляющий, потому что была и такая мысль, что это на самотек и на откуп банкротящемуся отдавать нельзя, потому что именно в данном случае видится, что вот эта вот фигура арбитражного управляющего будет служить определенной защитой и определенной гарантией того, что соблюдаются права человека, который идет по процедуре банкротства. То есть его нельзя оставлять один на один с банком, как
с кредиторами.
С кредиторами, как с сильной юридической стороной, как юридически подкованным, оставлять человека один на один.
Правильно, я понимаю.
Вот еще такая мысль была.
Что финансовый управляющий, несмотря на то, что он действует как бы и в интересах кредиторов, но в принципе он играет на стороне заемщика.
Не совсем так. Нет, то есть,
Или он вообще нейтральный?
Он должен быть, в идеале он должен быть нейтральный.
Это отдельная фигура в процедуре банкротства, которая должна провести физическое лицо от начала до конца.
Ой, сталкер. Просто сопроводить его.
Обладающая хорошими профессиональными знаниями вот именно в этой сфере. Ответственная в том числе и перед государством. Поэтому, да, на настоящий момент я вижу, что финуправляющий необходим.
Вот в самом начале программы вы называли плюсы появление вот этого закона и плюсы того, что появился институт банкротства физических лиц. Это избавление от вот этих кабальных долгов, которые совершенно невозможно платить, и возможность начать жизнь заново, подвести черту, как тут Михаил Кимович сказал, и где-то на сайте одной из юркомпаний, которая предлагает свои услуги, я даже видела отсылку к президенту США Линкольну, которого дважды банкротили в его жизни, но при этом он, мало того, что стал президентом, так еще теперь его портрет на 5-долларовой купюре. Это так подбадривают людей, что банкротство – это еще не конец.
В Америке, кстати, так и рассматривается. Банкротство – это не конец жизни, это просто, да, ты избавился от чего-то.
Я думаю, в России скоро отношение будет приблизительно такое же, потому что в процедуре, если говорить о негативных, да, ее последствиях…
Давай сначала с положительных.
Вот этих негативных последствий всего лишь несколько, и они нисколько, по большому счету, не ограничивают гражданина.
Так, тогда давайте, что это за плохие?
В нормальной деятельности, в нормальной работе последствий не так много. То есть на 3 года невозможно занимать руководящие должности в компаниях, в юридических лицах. На 5 лет есть ограничения по повторному прохождению процедуры банкротства. То есть можно пройти, но от долгов не освободиться. По-моему, вполне естественное ограничение закона. И предупреждать при заключении кредитных договоров, займов о том, что ты прошел процедуру банкротства.
Именно только предупредить.
Да, по-моему, вполне естественное требование, вытекающее из закона.
А вот эти 3 года, почему? Ведь если человек, он брал ипотечный кредит, например, он был топ-менеджером или менеджером среднего звена в какой-нибудь компании, зарабатывал неплохо. Случился вот этот вот кризис, доллар подпрыгнул, он не справился с ипотекой, прошел через процедуру банкротства, все это решилось, но у него квалификации же никуда не получается, что ему государство не дает взлететь снова.
С другой стороны,
то есть он теперь уже не может быть снова топ-менеджером.
Я думаю, что с другой стороны, если человек влип в процедуру банкротства и не мог предвидеть таких элементарных рисков на финансовом рынке, значит, ему надо еще 3 года повышать свою немножко квалификацию, успокоиться. Его же не на всю жизнь лишают, а всего на 3 года.
У меня другая версия. Я думаю, это лоббизм банков, несомненно, которые пытаются исключить из процедуры банкротства наиболее интересных им людей. Вот именно топ-менеджмент, людей со статусом, то есть не позволить им заниматься в дальнейшем этой же профессией. Я лично не вижу никаких ограничений, которые бы, ты обязан предупредить в конце концов. Но почему запрещать?
Хотя по практике полуюмор, опять в пандан Дмитрию, что это же у нас было лет 10-15 тому назад, что у нас топ-менеджмент банка только и занимался тем, что банкротил один и счастливо переходил и возглавлял тут же на следующий же день второй банк. И точно так же его через 3 года счастливо доводил до нуля, банкротил и жил распрекраснейшим образом. То есть там в его квалификации никто не сомневался.
То есть им теперь должно быть, по этой логике, должно быть обидно, что теперь у граждан появилась такая возможность, банкротиться.
И возвращаясь к тому, для чего, собственно, эта процедура, сравнивая отрицательные и положительные моменты, то, конечно же, можно сказать, что процедура должна восприниматься и гражданами, и, собственно, и банками, и вообще всем там сообществом финансовым, именно как положительное. Почему? Потому что если раньше были какие-то непонятные серые, черные схемы по избавлению от долгов, коллекторы, которые могли бесчинствовать на протяжении всей жизни, то сейчас это все строго ограничено, лимитировано. При надлежащей юридической поддержке пройти процедуру банкротства в пределах 6-12 месяцев – это вполне реально.
С другой стороны, насколько я понимаю, процедура банкротства законом ограничивается 4 годами, до 4 лет это все может продолжаться, но за это время ведь должник может умереть, а его обязательства, если уже началась процедура банкротства, таким образом ложатся на плечи наследников, правильно я понимаю?
В случае, если они принимают наследство, это сами наследники принимают решение, нужно им принимать это наследство с долгами или нет. Если ты не хочешь принимать наследство, то ты не принимаешь и долги. Что это право, а не обязанность.
Наоборот, если ты не хочешь принимать долги, то ты не принимаешь. Дмитрий это абсолютно точно. Всегда возникает этот вопрос. Дмитрий абсолютно точно это дело подчеркнул. Но я тут, если позволите, пока касательно просто обязан это сказать, что появляется, к сожалению, вот на теле вот этого здорового закона и здоровой процедуры, пусть со всеми ее недостатками, появился целый огромный бизнес, если не сказать индустрии, вот таких раздолжнителей, черных там каких-то обещателей.
Раздолжители?
Да, вы не слышали термин раздолжнитель? Да,
то есть антиколлекторы,
антиколлекторы, раздолжнители и вообще целая куча вот таких вот адвокатов и псевдоадвокатов и квазиадвокатов, которые везде обещают, что решим моментально ваши долги очень просто и легко, без всяких денег, то есть освобождение навсегда, nice and easy, как говорят англичане.
Но это как классно. Все-таки не адвокаты, а юристы.
Да, юристы, люди, ну да, не будем, да,
статуса.
Да, вот нет статуса или какого-то, ну да, я могу тут, я все-таки экономист, а не юрист, могу спутать терминологию, да, и вот это как раз работает целый такой достаточно активный вот этот вот рынок, и люди там работают, и многие ловятся на удочку, и как это ни странно, вот Дмитрий об этом тоже говорил вначале, что у нас люди почему-то иногда устроены так, что они не готовы идти по легальной и такой вот процедуре, легальной, государственной, общественной, какой угодно, они ищут какие-то обходные пути, обходные маневры, серые схемы, и думают, что там они решат вопрос
быстрее,
легче, проще и быстрее.
Дешевле.
Да, и дешевле, и главное, что они там и решат этот вопрос, в отличие вот от официальных структур. Там это не, на мой взгляд,
строго
это невозможно.
Строго юридически это невозможно.
Невозможно.
То есть да. Все бумаги,
это
которые...
Опять это, то есть они влипнут, иногда они могут, ну, может быть, единицы им что-то решат, а, как правило, они ничего не решают. Они просто собирают деньги, и там как-то само должно рассосаться каким-то образом. Ну, в критическом случае просто деньги вернут, а в лучшем случае не вернут. Вот.
То есть еще в большую яму человек,
конечно,
посадит.
Или решат, все равно это будет решаться с помощью каких-то серых схем, а понятно, что они... зачастую, как правило, тоже вскрываются, и вы получаете еще больше проблемы. Только из этих проблем вас уже никто легальным путем оттуда вас уже не вытянут. В отличие вот от легального кредита, где вы попали в тяжелое положение, но у вас есть закон, который вас оттуда вытягивает, то отсюда уже не вытянет никто.
По практике должники... Должники, которые приходят на консультации, они, как правило, все это понимают. И сейчас потребности, вот никто не задает вопрос по поводу каких-то вот схем полулегальных и прочих, все понимают, что банкротство, да, действительно, это единственная нормальная возможность избавиться от долгов.
Но наверняка же спрашивают,
Дмитрий, а те, как кто можно... к вам приходит, а вот кто не приходит, вот те идут туда.
Наверняка же спрашивают, а как припрятать так? Ну, как бы, чтобы вот обанкротили, все бы продали, но что-то бы осталось бы на черный день. В принципе, это возможность, то есть закон оставляет какие-то лазейки, ловушки или нет? Или вот если ты начинаешь процедуру банкротства, то все, то есть ты должен распрощаться, играть вообще в открытую, с открытым забралом, и распрощаться со всеми своими тайничками, и уж банкротиться так банкротиться.
Из той практики, которая вот есть у нас, люди, приходящие с имуществом, они находятся на той стадии, что у них, как правило, уже не остается имущество. Оно либо заложено, почему оно осталось? Оно под залогом, либо под арестом, в связи с тем, что там часть решений уже вступили в законную силу, например, по взысканию каких-то кредитов, которые не выплачивались. Поэтому такой ситуации, что что-то припрятать, не знаю, я вот до последнего момента с этим не сталкивался. И граждане действительно решают жизненные проблемы. То есть нет возможности расплатиться, и хотелось бы перелистнуть эту страницу, жить и дышать полной
грудью. Да. Но с другой
там
стороны, финансовые управляющие должны смотреть все-таки, чтобы человек добросовестно банкротился.
Мария,
да,
ну,
чтобы...
уже не говоря о том, что есть и статья, причем это уже уголовное, по-моему, да, за преднамеренное и сфальсифицированное банкротство.
Сделки за три года.
Сделки за три года, да, они могут быть оспорены. Вы должны представить документы о сделках с недвижимостью, с ценными бумагами, с долями в коммерческих организациях, ну, юридических организациях, автотранспортные средства, сделки свыше, по-моему, 300 тысяч, да, какие-то покупки свыше 300 тысяч рублей должен представить за последние три года. То есть, что ты купил или продал. Mm-hmm. Или продал, потому что если ты вдруг...
Или подарил,
да, ты чувствуешь, что тебя за сейчас, ты уже попадаешь в какую-то петлю, или вообще тебе приходит в голову идея, что у тебя большая задолженность, а зачем мне ее выплачивать, лучше сделаю-ка я процедуру банкротству, сейчас быстренько продам тут коттедж, машину, там рассую по всем своим родственникам все это имущество и так далее, то вот этот случай не проходит.
Вот, кстати, о родственниках. А как быть в так называемых особых случаях, да, когда банкротят одного из супругов? Ну, то есть понятно, что по семейному кодексу, 34-я статья, вот все имущество, которое люди нажили в браке, вне зависимости от того, на кого оно зарегистрировано, оно является общим, совместно нажитым. Но, с другой стороны, взыскания не могут налагаться на имущество супруга, который ни при чем, который не нарушал закон. Да? Вот как быть в этих ситуациях?
Ну, закон предусматривает. Здесь, конечно, много, вот, просто огромное количество белых пятен, и судебной практике еще предстоит много сделать. И наверняка будут изменения в закон, который будет уточнять эти положения.
Разъяснение пленума, наверное.
Многие юристы вообще вот не только называют эти случаи сложными, но и не берутся. Говорят о том, что давайте подождем, пока сформируется судебная практика. И я считаю, они во многом правы.
Первопроходцы.
Первопроходцы идут, да, там набивают шишки, пытаются выделять это имущество, которое принадлежит супругу, реализовывать его. В случае, если невозможно там определить долю или там каких-то сложных случаях объект реализуется и остаток переходит другому супругу. Часть вопросов урегулирована, но большая часть нет. То есть действительно такая терра инкогнита. Здесь сложно сказать, как действовать строго определенно, и часто невозможно клиентов проконсультировать.
Но разве что ждать практики, и здесь уже, наверное, надо подключать, если там действительно серьезное имущество, то, наверное, нужно подключать специалистов. Действительно, тут уж без адвоката не обойтись.
Кстати, в этом перечне документов там и брачный договор фигурирует, между прочим. Вот в перечне документов, которые вы представляете на банкротство, и брачный договор, и свидетельство о браке, и свидетельство о разводе, между прочим, чтобы там был этот трехлетний срок, вы не можете взять, развестись и сказать, что это все не мое, это все жене подарили. Да, или как-то еще вот как-то выйти.
Нет, или вы можете, конечно, это сказать, но это можно оспорить.
Марьян, серьезно, конечно, лазейки есть всегда, прямо скажем, да, всегда. Вот применить хитрость, какую-то там изворотливость и все, конечно.
Но об этом адвокаты говорят на личных.
Да. Но закон, во всяком случае, в законе, если вот читать тексты и читать, смотреть практику, то есть попытались как раз вот эти все лазейки предусмотреть.
Поприкрывать. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я прошу, Дмитрий Анатольевич, вас очень коротко, вот основные вещи, чего нельзя отобрать у банкрота в случае, если...
Самое главное, что нельзя отобрать квартиру, которая является единственным местом проживания заемщика. Если у него доля в квартире, это аналогичная ситуация. Поэтому не следует бояться, что у вас отберут квартиру, которая часто составляет там единственное имущество. В этом случае, во всех остальных случаях, нужно действительно приходить к юристу и консультироваться по поводу того, возможно или невозможно проходить процедуру банкротства. По практике могу ответить, что приблизительно половина случаев, когда мы не рекомендуем идти. Ну, это вот в частности из-за сделок, которые там проходят, из-за совместного имущества, из-за каких-то других ситуаций. Это нужно учитывать. Нужно учитывать брак, расторгнут, не расторгнут, разделили имущество или нет.
Ну, то есть, смотрите, плюсы и минусы сопоставлять, да? Что-то получаешь, что-то потеряешь в этой
квартира
ситуации.
Квартира, только все-таки, ну, давайте подчеркнем, что квартира, которая не является ипотечной.
Да, это вот это очень важно.
Потому что
спасибо.
Прозвучало, что единственное, она может быть единственное ипотечное, да. Вот тут
потому
вот.
Что она изначально уже она в залоге не, да, находится она не ваша, у банка.
Конституционный суд решил, что да, вот ипотечные заемщики, они, к сожалению, не относятся к той категории, которая защищается Конституцией в этой части. Здесь защита предоставлена преимущественно кредиторам.
Вот, кстати, говоря о цифрах, если есть еще минута, вот было обсуждение, что такое единственное жилье. Пытались договориться, я слышал эту вот дискуссию.
Единственное жилье. Земельный участок.
Да, и возник вопрос, а если вот реально там один из обсуждантов сказал, а вот у меня есть, говорит, друг, вот у него реально, говорит, 5 гектаров земли и трехэтажный особняк, говорит, считается это единственным жильем? Считается. Решили, что это считается. То есть нет речи о том, что вот продать этот особняк с землей. Да, с землей, да, и это хватит и на покупки подешевле, да, и оплатить все долги, все закрыть. Нет, единственное, значит, единственное.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был руководитель арбитражной практики коллегии адвокатов Малов и партнеры Дмитрий Крайнев и руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил Беляев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт, а видеозапись передачи «Правосудие» смотрите и на телевизионном канале «Настоящее время» на спутнике «Hot Bird».
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.